Тема дня.
Итак, тема дня. Очередной эпизод в процессе над экс-президентом Виктором Януковичем. Накануне Оболонский райсуд Киева объявил перерыв в подготовительном судебном заседании по этому делу до 29 мая на этот раз. Мы об этом попросили адвоката Януковича, чтобы ознакомиться с материалами, принять позицию относительно суда присяжных. Мы также должны выяснить, что предоставил прокурор, и согласовать свою позицию, отметил адвокат Виталий Сердюк. У многих возникло впечатление, что дело намеренно затягивается, и, собственно, вот с этого началась наша беседа с Павлом Диканем, это один из адвокатов семей Небесной Сотни. Я его записал буквально 2 часа назад, послушайте этот разговор.
Вы знаете, к сожалению, действующий уголовно-процессуальный кодекс позволяет затягивать процесс достаточно долго. И, безусловно, нужно было бы возложить на судью обязательства в том, чтобы процесс проходил в разумные сроки, и это было бы прерогативой судьи определять допустимость, недопустимость переносов, объективность причин для этих переносов и так далее, и так далее. Это не предусмотрено. Судья обязан в данной ситуации при наличии там определенных ходатайств со стороны защиты переносить заседание.
Дать им возможность ознакомиться с документами.
Да, дать им возможность ознакомиться с документами. Ну, там объем документов я не видел, но, предположим, при нормальном подходе можно было там сказать.
Ну, вот вам
2 часа, там, 3 дня, не знаю, неделя. Но,
ну, в принципе, сейчас так и получилось, чуть 10 дней, да?
Ну, 11, фактически, да. Поэтому, с моей точки зрения, тут все-таки недоработка процессуального кодекса. У нас вообще очень тяжелый процессуальный кодекс, который не позволяет объективно быстро проходить делам вообще. Вот у нас есть примеры, когда по майдановским делам, там дело по командиру Харьковского «Беркута» уже более года не может начаться. По-моему, более 1,5 лет, потому что оно ходит из суда в суд для определения подсудности, возвращения обвинительного акта, потом отказывают возвращение обвинительного акта, оно опять возвращается, опять заявляют, что этот суд не может рассмотреть, но возвращается в апелляционный суд. Вот оно прошло уже, по-моему, по 3 судам города Киева, сейчас вроде бы есть шанс, что начнется рассмотрение в Дарнинском суде, но не факт.
Давайте все-таки вернемся к Януковичу. Те самые нюансы, да, вот связь с ним по скайпу или не по скайпу, в принципе, разрешение на то, чтобы он принял дистанционное участие в процессе, но потом отказ суда подавать запрос в Ростовский суд для организации этого процесса. Честно говоря, вот они обывателю тоже кажутся таким намеренным затягиванием. Как вы это оцениваете?
Ну, во-первых, самое первое решение о допустимости видеоконференции, с моей точки зрения, вообще противоречит идее заочного производства. Но тут есть нюанс. К сожалению, законодательство о порядке специального досудебного расследования, так называемого заочного производства, не прописано надлежащим образом, и оно вообще прописано там очень, скажем так, выборочно. Да, то есть нет отдельной процедуры, в которой четко было бы указано порядок уведомления, порядок присутствия, кто именно имеет право представлять, допустима ли коммуникация с клиентом, если он отказался прибывать в суд, что фактически происходит, и так далее. Вот есть примеры европейского законодательства в достаточно многих странах, несмотря на решение Европейского суда о том, что вот правозащитники многие говорят, что недопустимо в отсутствии обвиняемого рассматривать процесс. Но тем не менее, Франция, Литва, Польша допускают процесс заочного осуждения.
Но больше того, у нас специальный закон для этого принят.
Ну да,
сейчас.
Но это, к сожалению, этот закон неполноценен, мягко говоря.
Его ведь и принимали под Януковича, давайте положим руку на сердце.
Да, безусловно, его принимали сначала под Януковича, потом его меняли под Луценко, понимаете? И это так законы вообще не принимаются. должна работать группа. Мы такую группу, например, создали как лица, которые понимают, адвокаты, которые понимают, как работает европейская система в данном случае, континентальная так называемая система права, и предлагали в том числе Юрию Витальевичу Луценко, давайте мы вместе сделаем такой законопроект. Тем не менее, это было проигнорировано, потому что ну, политическая целесообразность и скорость вынесения этих решений в публичную плоскость играет ему на руку, но не играет на руку праву ну, в вот данной тут, ситуации.
Да, и тут так как раз дело в том, что вынесение в публичную плоскость быстрое, да, но оно отнюдь не означает быстрое принятие решения и быстрого правосудия самого.
Безусловно, вот и стоит вопрос о приоритетах. Что важнее?
Но вот вчера ведь прокуратура просила судить Януковича без допроса. И?
А суд в данной ситуации ограничен законом, в котором вообще это не прописано. Я вернусь к тому же самому. То есть сама процедура не прописана. То есть надо было бы четко прописать, что подразумевается под заочным судебным расследованием. То есть досудебное, есть судебное следствие. Вот надо было сказать, обвиняемый не является, обвиняемый отказывается присутствовать в суде. В данном случае только адвокат имеет право представлять его интересы и оспаривать те доказательства, которые предоставлены прокуратурой. Все, обвиняемый не участвует. А потом, когда он явится на территорию Украины, вот тогда допустима процедура пересмотра решения в том случае, если он докажет, что у него есть какие-то существенные доказательства того, что он к этому преступлению не причастен, не совершал, оно не так интерпретировано, не та статья применена и так далее, и так далее.
Но тут же есть нюанс. Он-то не против, он сам вызвался свидетельствовать, принимать участие в этом процессе по видеоконференции. А и вроде суд не, как бы не возбранил ему этого, но при всем при этом суд решил ну, как бы, не концентрироваться на технических вот, нюансах, не посылать запрос. Это, я так понимаю, что не совсем технический, а технический юридический нюанс. Ведь есть же другие методы конференц-связи, кроме скайпа. Но ведь там его должен кто-то ну, засвидетельствовать его личность, что безусловно. Это на самом деле Янукович, а не его двойник.
Ну, безусловно, это первое. Но второе, то, что я же говорю, к сожалению, суд, принимая первое решение, мне кажется, не подумал, что он сделал в тот момент. Тем более, даже ходатайства не было о таком порядке. Это потом защита подхватила идею суда и говорит, ну, конечно, мы можем провести по скайпу, обратитесь теперь в Ростовский суд в порядке международной правовой помощи. Это занимает всего-навсего полгода, ну, ничего страшного. Мы же никуда не спешим, на самом деле. И суд понял, что он сам себя загоняет в правовой тупик, потому что как идентифицировать, как принять сведения и какой это заочный процесс в данном случае. В любом случае, по украинскому законодательству обвиняемый должен либо присутствовать в судебном заседании, либо по порядку специального судебного следствия, специального расследования не определен этот порядок. То есть предполагается, что он отказался присутствовать. Если он отказался, то как это? Сначала я отказываюсь, а потом я хочу по видеосвязи. Ну, по-моему, это абсурд.
Ну, а с другой стороны, отказался, это тоже нужны документальные свидетельства того, что он отказался.
Правильно? Его уведомили, насколько я понимаю, публичным образом у нас... Ну, у меня есть свое мнение по поводу процедуры уведомления, к ней тоже можно придираться, безусловно. Но, тем не менее, публично Янукович был уведомлен, и у него была возможность. Раз его адвокаты пришли в этот процесс, раз он говорит, что я готов принимать участие в видеоконференции, значит, он знает о сути предъявленного обвинения. Пожалуйста, прибывайте в Украину и защищайте себя полноценно. Если вы не хотите этого делать, то тогда вы не можете, с моей точки зрения, защищать себя удаленно. Мы не можем гарантировать, что это вы, что вы не находитесь под чьим-то влиянием, что вы соблюдаете, ну, что вы, соответственно, говорите то, что вы хотели сказать, а не то, что вам наговорить. Ну и так далее, и так далее.
Ну да, тем более, что он никаким образом не доказал, что ему здесь какая-то опасность угрожает, правильно?
Кроме того, что его посадят в тюрьму. Ну это... так, извините, любой человек, который совершил преступление, либо подозревается, в данном случае подозревается
для этого
в совершении преступления, должен прийти в суд и доказать свою правоту.
Я правильно вас понимаю, что все-таки вы склоняетесь к тому, что это, ну, такая нелепость скорее была, да, судебная, нежели вот какое-то целенаправленное затягивание процесса, о котором мы говорили в начале.
Я считаю, что суд это фактически один из первых процессов по заочному, ну, таких более-менее полноценных публичных процессов по этой процедуре. И судьи, к сожалению, не знают, что им делать. И в данном случае, мне кажется, они симпровизировали, не подумав. И в результате у нас был один перенос, теперь они симпровизировали опять, у нас второй перенос, но сейчас перенос, конечно, больше по техническим причинам, потому что прокуратура там какие-то дополнительные материалы предоставила, и да, действительно должна защита ознакомиться. Ну, ознакомиться, посмотрим, что будет 29-го.
Но я к чему это спрашиваю? Существует достаточно распространенное мнение, что затягивание процесса — целенаправленная политика власти. Просто вот можно параллели провести. Вчера Верховная Рада не смогла принять очередные, ну скажем так, санкции, да, против Януковича. При том, что вот на самом деле, да, это делает весь мир. Потом весь мир уже, в общем-то, тоже снимает эти санкции, потому что мы не настаиваем на их продолжении. И, безусловно, у многих, скажем, комментаторов, особенно у оппонентов власти, возникает подозрение, что власть сама не заинтересована в том, чтобы этот... То есть она заинтересована, чтобы этот процесс длился, чтобы была вот эта пиар-составляющая, но чтобы он как можно дольше не заканчивался.
Ну, тут вопрос сложный, потому что, к сожалению, наш высший законодательный орган ведет себя крайне непоследовательно во всех своих проявлениях, с моей точки зрения, принимая одни законы, не принимая другие, публично декларируя необходимость восстановления справедливости и преодоления безнаказанности, и тут же не принимая, например, законы о санкциях в отношении ряда лиц, связанных там с бывшим руководством страны, либо с какими-то российскими структурами, которые, очевидно, видно, могут влиять там на массовое, на сферу там массового масс-медиа, да, в Украине, да, и те же банки, которые занимают достаточно существенную часть в украинском финансовом экономическом поле. И вот здесь вот нету последовательности.
Да,
через три года
вот мы... принято решение о соцсетях, да, а у нас все мобильные операторы принадлежат россиянам практически, да, кроме там одного, который вроде туркам, но турецкая компания сама наполовину россиянам тоже принадлежит.
Ну, совершенно верно. В данном случае, ну, есть же все-таки законы собственности, мы не можем их нарушать, с одной стороны. С другой стороны, есть регулятивная функция государства, которая может определенным образом заставлять компании вести себя определенным образом. Надо сказать, что, например, те самые российские компании в первую очередь, ну, подконтрольной российской, в первую очередь заблокировали все социальные сети еще до того, как произошло это со стороны там интернет-провайдеров.
Да,
то есть уже со вчерашнего дня не работает.
До того, как указ вообще должен вступить в силу. Да,
ну, там, указ, насколько я понимаю, уже вступил.
Но он там дает срок до 1 июня. Да. Можно это... Да,
технический
можно
срок, да. То есть
подождать.
Указ вступил в силу, но был технический период для технического воплощения возможности этой блокировки. И вот как бы вышло, что операторы...
Что они впереди планеты всей,
да, на самом деле. Так что последовательности, к сожалению, вот именно в политике санкций у государства нет. Может быть, есть какая-то позиция действительно президента, который говорит об этом. Надо понимать, что вот это первый случай, когда он действительно реализовал свою, скажем так, политику, то, что он говорит, было реализовано на практике. А Верховная Рада, к сожалению, кроме декларативных заявлений, ни одного закона вот в этом отношении, насколько я помню, не поддержала.
Ну вот в том-то и дело, что много очень фактов как бы заставляют думать, что вот кому-то это выгодно. В том числе, кстати, вот как по мне, сюда ложится тот факт, что в рамках этого процесса должны быть допрошены люди, которые вели переговоры с Януковичем. Вот вчера как раз прокурор Кравченко, да, сказал, что Яценюка допросят по делу Януковича. Януковича?
Ну, это значит, что его в суде допросят. На самом деле, в рамках досудебного расследования он допрошен.
Уже насколько
я знаю. Да. И в рамках дел Майдана допрашивались, в том числе, там, и Арсений Яценюк, и Технобок, и... не знаю, Турчинов допрашивался или нет. Он, кстати, был основным переговорщиком.
Так вот, может, определенные люди не хотят публичности вот этого допроса? Если это будет в суде, то придется вслух повторять что-то?
Ну, вы знаете, хотят, не хотят, это вопрос независимости судебной ветви власти. То есть это независимости прокуратуры.
Это я о которой
говорит,
да, процесса.
Юрий Витальевич Луценко говорит, что мы строим независимую прокуратуру, при этом мы эту независимость видим, ну, очень редко, мягко говоря, если вообще видим. Вот, поэтому хочет, не хочет человек давать показания, он обязан это сделать, если это не касается его лично. И 63-я статья Конституции, во всех остальных случаях он обязан, более того, за это предусмотрена уголовная ответственность.
Но если есть телефонное право и возможность давления на суд, то можно просто этот процесс бесконечно отодвигать, отсрочивать.
Ну, возможно, мы тут, знаете, с вами в теорию заговора выходим,
да,
скорее,
что,
да.
Что мы... Это домыслы, да,
да.
Уже. А, тем не менее, вот не могу не спросить, поскольку вы все-таки адвокат Небесной Сотни, да, ну, членов семей Небесной Сотни, какой-то это, ну, непосредственная связь между делом Януковича и, вот, вы говорили о беркутовцах, да, и вот, собственно, все эти дела в связке. Происходит, ну, рассматриваются, и идет этот, скажем так, юридический процесс. Какой-то был момент в начале этого года, казалось, что будет прорыв, вот, по крайней мере, в расследовании дел Майдана. Сейчас опять, как по мне, совершенное затишье. И уже который раз, вот, годовщина Майдана, в феврале вроде, вот, вот сейчас, вот, вот мы... И... На какой стадии сейчас все эти рассмотрения?
Ну, очень разных дел много. Более-менее последовательно идет дело в Святошинском суде, там, где у нас есть люди под арестом. Это бывшие сотрудники Беркута. Да, и там дело... И это как раз ярчайший пример того, что даже при том, что судья настроен на проведение процесса достаточно профессионально, и там присяжные, у нас там процесс идет, но вот нынешнее законодательство уголовно-процессуальное не позволяет провести эффективный быстрый процесс, даже за год. Вот мы уже третий год в этом процессе, и пока конца краю не видно. А я уже молчу про другие дела, которым меньше общественный интерес. Надо понимать, что все-таки общественный интерес к этому делу и постоянное внимание журналистов определенным образом дисциплинирует участников процесса от злоупотребления правом.
И тем не менее, у нас более... даже в этом резонансном процессе у большинства есть ну, такое стойкое ощущение, что это стрелочники, что это не те самые главные ответственные за...
Ну так безусловно.
Понимаете?
В данном случае процесс идет в отношении рядовых исполнителей, которые без, с точки зрения следствия причастны к расстрелам. Будут ли они давать показания в отношении того, кто давал приказ, кто руководил? Ну, к сожалению, садовника нету, он убежал. Вот это была ключевая фигура.
Я о том же, что эти люди могут и не знать, кто отдавал приказ, они скажут садовник.
Безусловно, им отдавал садовник.
И наверняка так и есть.
Да, а вот садовнику позволили убежать. Я думаю, глубокое убеждение, что ему позволили, более того, его, скорее всего, даже выпихнули из страны, чтобы... Едь отсюда, ты здесь не нужен. И вот на тот момент, кто к этому был причастен, вот это как бы крайне интересная тема, и я думаю, что рано или поздно мы узнаем все-таки, кто был к этому причастен. Потому что решение, которое принято было судом...
Мне кажется, что
условия...
вы оптимист.
Ну, я думаю, знаете, рано или поздно узнаем.
Ну, да нет, просто, как по мне, как чем больше проходит времени, тем спокойнее общественный интерес уже. И, знаете, к каким-то историческим уже вещам, да, а хочешь не хочешь, на 2004 году Майдан уже представляется как уже фрагмент истории. Естественно, уже эти вещи не вызывают такого болезненного восприятия. Ну, разве что вот родственники есть еще.
Вы знаете, к сожалению, вот опыт расследования таких общественно значимых дел во всех странах, он показывает, что быстро нигде не происходило. Ну, вот реально, нигде. И мы говорим 4 года, за 4 года у нас есть определенный прогресс. Я не скажу, что у нас все плохо совсем, но у нас не все хорошо. У нас очень многое нехорошо. У нас нету надлежащей организации следствия, у нас нету надлежащих следователей в достаточном количестве, у нас нету прокуратуры независимой, у нас нету независимого суда, и это все, безусловно, тормозит процессы. И, безусловно, мы могли бы продвинуться намного дальше в расследовании и намного более эффективно. Но вот эти вот смены власти, я имею в виду не смену президента там, или Верховной Рады, но, к сожалению, изменения генеральных прокуроров, изменения в судах, которые происходят постоянные, отсутствие логичной последовательной политики в сфере реформирования правоохранительной системы, вот это все мешает проведению нормального процесса. Вот один нормальный процесс, он бы показал, что это возможно. Это преодоление безнаказанности – это одна из глобальнейших проблем, которые существуют в Украине, которая, ну, на настоящий момент
Ваши все-таки прогнозы ближайшие и по делу Януковича, и по делу, по всем делам майдановским, да, где вы вот адвокатом Небесной Сотни выступаете?
Ну, я думаю, что эта история надолго, и что будут продолжаться. Во всяком случае, процесс в Святошинском суде – это еще не менее, чем на год, а то и более. А в остальных процессах, ну, там, более-менее продвигаются дела только по 30 ноября по избиению студентов, и тут, ну, в принципе, там тоже в большей мере стрелочники, как вы сказали, то есть, ну, хорошо, там руководители там низшего звена фактически привлечены, ну, и Попов, который... Тут вообще вопрос открытый на самом деле. Вот. А во всех остальных делах прогресса нету. И
хотя кроме Попова, даже тогда мы помним много фамилий,
ну,
разных.
Клюев, да. Сивкович, к сожалению, Сивкович, которых, да, подозревают, да, точно так же, они за рубежом. И вопрос...
Их не найдешь, да.
Вопрос не в том, найдешь. Надо сделать нормальную процедуру заочного специального расследования, нормальную, европейскую, подтвержденную, с подтвержденными ненарушенными правами и с правом апелляции на процесс в случае возвращения людей на территорию Украины, и тогда можно проводить эти процессы. Доказательств, ну, немало, во всяком случае. Как бы ни говорили, что утрачено все, многое собрано за эти годы, вот реально прогресс – это собранное доказательство. Поэтому я думаю, что не в ближайшей перспективе, но дела будут доведены до конца. Что касается дела Януковича, при том состоянии законодательства, которое сейчас, у меня, честно говоря, не очень оптимистичные ожидания от этого процесса, я, к сожалению, ну, думаю, что он будет продолжаться долго. И результат его, ну, может быть... любой.
А, ну, то есть, по вашему мнению, не хватает именно тоже вот нормального механизма заочного
да,
осуждения?
Безусловно.
Вот там.
Более того, там существуют серьезные риски того, что такие
или
решения...
Еще, или еще что-то
нет,
есть.
Нет, ну вот эти признаки избирательного правосудия, которые есть в нынешнем законодательстве, потому что оно действует определенный период времени, а это по европейскому праву как раз и является международным гуманитарным правом, признаком избирательного правосудия. И сама процедура недостаточно прописана, она позволяет, с одной стороны, затягивать, с другой стороны, подвергать сомнению там, любое действие, произведенное в данном процессе. Поэтому это будет долго, это будет опротестовано в Европейском суде 100%, и результат я не могу спрогнозировать. Ну, в любом случае не следует. Хотя доказательная база в этом деле, вот с моей точки зрения, как человека, который не участвует в процессе, она вполне убедительна. Вполне убедительна, да, то есть гражданин страны, высшее должностное лицо обращается к чужой стране с просьбой ввести войска, ну, что еще нужно доказывать на самом деле?
Ну и дальнейшее его поведение, да, там, то, вот все, что раскрывается, что он там дважды пересекал границу, там, ну, очень много вопросов.
Эти факты, кстати, были известны достаточно давно уже, это исследовано было, надо отдать должное прокуратуре, тому же самому прокурору, который об этом рассказывал, Алексей Донский, он очень, очень тщательно изучал и исследовал это дело, и это его заслуга во многом. Вот, ну, как знаете, все-таки роль личности в истории очень важна, то, что есть прокуроры и следователи, которые реально воспринимают эти дела как вызов, профессиональный вызов, человеческий, моральный вызов, это очень важно, и вот это вот является во многом, ну, для нас надеждой.
Вот в этом деле, ну и в Святошинском суде, в других делах, там тоже намечены какие-то уже хотя бы сроки дальнейших, ну, дальнейшего рассмотрения? Вот вы там по поводу него говорите минимум год еще. А когда ближайшее заседание и что там будет?
Заседание до августа месяца будет происходить по вторникам. Ага. Каждый вторник. И...
Ну вот видите, уже как бы общественный интерес упал, да? Вот вы мне говорите, я об этом как бы не знал, хотя я стараюсь быть в информационном процессе. И я вижу ленту новостей, далеко не каждый вторник появляется новость о том, что там происходит.
Мы стараемся информировать, у нас есть свои ресурсы информационные, и там вот постоянно сейчас анонсы всех судов появляются, поэтому смотрите, находите. Я думаю, просто сейчас в связи с летом и в связи с тем, что параллельно проводится следственный эксперимент, который тоже отнимает силы, суд установил такой порядок. До того шло вторник-четверг. Вот весь период времени, кроме там перерывов некоторых, которые были по необходимости для суда. Ну, так как еще идет стадия допроса потерпевших, а потерпевших много, и допрошено сейчас порядка 50%, ну вот можем, а после этого стадия допроса свидетелей, стадия экспертиз, потом дебаты сторон, и только потом мы можем выходить на приговор.
Ход процесса по делу Януковича и перспективы других майданных судов мы обсуждали с одним из адвокатов семей Небесной Сотни Павлом Деканем.